говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Один из районов Петербурга отключен от отопления. В Московском военном округе вспышка менингита. Израиль заморозил регулярные выплаты палестинской автономии. В Калининградском районе Петербурга в 69 зданиях, 39 из которых медицинские учреждения, сегодня было ограничено теплоснабжение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
По первоначальной информации, отсутствие тепла в нескольких десятках домов явилось результатом аварии на теплотрассе. Однако через несколько минут управление МЧС по Петербургу и Ленинградской области заявило, что отключение теплоснабжения было плановым и продиктовано необходимостью проведения работ, повышающих надежность системы теплоснабжения в преддверии морозов, которые ожидаются в Петербурге в самое ближайшее время. Так или иначе, в результате на пониженные параметры теплоснабжения были переведены не только жилые дома, но и здания, принадлежащие военно-медицинской академии, где заявили, что в настоящее время в здании горячее отопление полностью отключено. По заявлению пресс-службы ТГК-1, горячее водоснабжение жителей в зоне проведения работ сохранено. Завершить работы планируется сегодня к 20 часам. Олег Яхонтов для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Возбуждено уголовное дело в связи с массовым заболеванием менингитом военнослужащих Московского военного округа. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила представитель прокуратуры Наталья Земскова.
Проводится следствие и прокурорская проверка одновременно. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело по факту массового заболевания военнослужащих по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности». На место выехал как военный прокурор гарнизона, так и заместитель военного прокурора Московского военного округа полковник юстиции Скляров.
Это была представитель прокуратуры Наталья Земскова. Заболевание было выявлено у одного солдата 21 января. В среду всех военнослужащих, имевших с ним контакт, направили в военный госпиталь города Подольск. Суд города Краснокаменск в Читинской области приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Михаила Ходорковского, оспаривающих взыскание, наложенное на него руководством исправительной колонии. Сегодня были заслушаны мнения сторон. До четверга объявлен перерыв. Ходорковский получил выговор за то, что без разрешения покинул рабочее место. Внутри колонии заключенные могут перемещаться только в строю под наблюдением охраны. Адвокаты считают наказание незаконным. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Из столицы Дании Алексей Диковицкий.
Присутствующие на совещании эксперты отмечают, что предложенные изменения в законодательство России, касающиеся условий работы негосударственных организаций, могут отрицательно повлиять на сотрудничество иностранных НГО с российскими партнерами и свести на нет многие наработки, сделанные за эти годы, в том числе и организациями из государств, входящих в состав Совета министров северных стран – Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. Тем не менее, эти государства намерены продолжать сотрудничество прежде всего с северо-западными областями России, которые граничат со скандинавскими и прибалтийскими странами, Мурманской, Ленинградской и Псковской областями, Санкт-Петербургом и Калининградом. Речь идет в первую очередь о проектах, связанных с интенсификацией приграничного сотрудничества, развитием рыночной экономики в этих регионах России, а также демократизацией общественной жизни в целом. Об этом говорится в представленном внимании участников Копенгагенского совещания «Плане сотрудничества с Россией на 2006-2008 годы». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Копенгагена.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Теперь, после победы на недавних парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», Израиль отказался переводить деньги. Израильские лидеры заявили, что не намерены поддерживать террористов. Европейский Союз, главный донор автономии, тоже предупредил, что финансовая помощь может прекратиться, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает государство Израиль. Повестка международной конференции по Афганистану, проходящей в Лондоне, демонстрирует, насколько активно мировое сообщество поддерживает народ этой страны, заявил министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Главные вопросы конференции – поддержание законности в стране и соблюдение прав человека, экономическое и социальное развитие и пути оказания эффективной скоординированной помощи. Масштаб обсуждения этих вопросов ясно показывает, что мировое сообщество ставит своей целью и теперь даже активнее долговременную поддержку народа Афганистана.
Сказал Джек Стро. США и Великобритания уже обязались выделить Афганистану дополнительно около 2 миллиардов долларов. В Багдаде возобновился судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Сам экс-диктатор и его адвокаты отказались присутствовать на заседании. Утром в центре иракской столицы при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 8 человек. Не менее 30 получили ранения. В городе Ганновер проходит первая в Германии бессрочная предупредительная забастовка госслужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Бастующие протестуют против запланированного увеличения продолжительности рабочего дня государственных служащих и отмены дополнительных выплат за переработки. Работу уже прекратил обслуживающий персонал 8 клиник Ганновера, сотрудники дорожной службы города, служащие школ продленного дня, городских управлений, институтов, государственного Сбербанка, а также часть служащих Ганноверского аэропорта. Забастовка, которую сопровождают демонстрации протеста, должна по замыслу организаторов быть эстафетной от региона к региону и пройти по всей стране. «Наша забастовка будет бессрочной», заявил один из профсоюзных лидеров Курт Мартин. Экономические эксперты Германии осуждают протест и предрекают большой ущерб от него обществу в целом. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Один из районов Петербурга отключен от отопления. В Московском военном округе вспышка менингита. Израиль заморозил регулярные выплаты палестинской автономии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Правозащитники протестуют против заявлений об их причастности к шпионажу. Джордж Буш о ситуации вокруг Ирана. Кинофестиваль в Роттердаме. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, историческая рубрика и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Российские правозащитники сегодня проводят акцию протеста у здания Федеральной службы безопасности под лозунгом «Власть против гражданского общества». Сегодня же они выступили с официальным заявлением, что обратятся в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против нескольких российских телеканалов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Иски к российским телеканалам, в эфире которых прозвучала информация о том, что несколько общественных организаций финансировались английской разведкой, будут направлены в суды в ближайшее время. Об этом заявила сегодня руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
Уже у нас есть все основания предъявлять к Первому каналу, ко Второму каналу иски. У нас еще нет некоторых видеозаписей. Как только мы получим эти видеозаписи, мы просматриваем коллегиально. У нас вот завтра даже будет консилиум по поводу этих обращений самых известных юристов в этой области. И мы совместными усилиями готовим обращение ко всем телекомпаниям, которые занимались дискредитацией правозащитных организаций.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, в адрес которой прозвучали обвинения в финансировании со стороны иностранных разведывательных спецслужб, объяснила, почему иски о защите чести, достоинства и деловой репутации предъявляются именно к телеканалам и конкретным журналистам, а не к сотрудникам правоохранительных органов, предоставивших и озвучивших в эфире эту информацию.
Я бы с ФСБ в данном случае не судилась. Не потому, что я их боюсь. Все, что я о них думаю, я много раз говорила. Дело не в этом. А мне кажется, что как можно судить волка за то, что он волк? А не ФСБ. Мне гораздо оскорбительнее и больнее, что в травле правозащитников, организованной ФСБ, участвуют журналисты. Еще у меня есть один человек, на которого я тоже хотел подать в суд. Это господин Васильев, председатель комитета по безопасности Государственной Думы. Я своими ушами слыхала по телевизору, как он сказал, что нас финансируют иностранные разведки. Вот чего нету, того нету. Грантов у иностранных разведок в жизни не брала, а главное, не предлагали.
По словам правозащитников, в России уже не первый год идет наступление на общественные организации и гражданское общество в целом. У Мары Поляковой имеются тому веские доказательства.
На протяжении уже ряда лет идет очень грамотное, постепенное изменение российского законодательства. Эти изменения направлены на сужение прав личности. Причем мы проводим контроль законодательства только с точки зрения его соответствия Российской Конституции и международным обязательствам в сфере прав личности. Мы провели экспертизу наиболее важных в этом смысле законов. И появление каждого нового закона, во-первых, свидетельствует об отступлениях от Российской Конституции. И очень тоже системные, очень грамотные, поступающие из разных комитетов законопроекты, и в том числе из администрации президента, которые посягают на права общественных объединений.
Свое мнение по поводу давления власти на общественные организации сегодня высказывали многие правозащитники. Так, исполнительный директор Движения за права человека Лев Пономарев подкрепил свои доводы цитатой из большой пресс-конференции президента Путина.
Это буквально вчерашнее выступление президента Путина, которое я сейчас хочу процитировать. Президент Путин говорит, что касается, цитирую, неправительственных организаций, то я сформулировал свое отношение в привязке к тому скандалу, о котором вы упомянули, будучи в Петербурге. Неправительственные организации нужны обществу как контроль за деятельностью самого государства и властных структур. Присоединяемся. Это важная составляющая часть общественного организма. И государство в России будет поддерживать неправительственные организации. Мы выступаем за прозрачность их финансирования. Мы выступаем, а вот теперь внимание, мы выступаем за то, чтобы эти организации были независимы и не руководились кукловодами из-за границы. Потому что, сталкиваясь с проявлением подобного рода, мы только компрометируем деятельность неправительственных организаций. Таким образом, бесспорно, в этой цитате есть обвинение неправительственных организаций, прежде всего, конечно, правозащитных организаций, что они руководятся кукловодами, что мы являемся марионетками. Это бесспорно является указанием ФСБ заниматься правозащитными организациями.
Сергей Ковалев из фонда Андрея Сахарова подчеркнул, что власть в давлении на правозащитников достигла определенных успехов и сейчас готова вести наступление даже на такие крупные и уважаемые организации, как Московская Хельсинская группа.
Это выстроенная специальная политика, которая достигла очень серьезных успехов. Ну, например, в стране больше нету конституции, потому что все конституционные принципы просто перечеркнуты. Страна эта не имеет продекларированного в конституции разделения властей. Страна эта не является федерацией. Найдите мне в мире пример федеративного государства, где главы субъектов федерации назначаются президентом. Вы не найдете. Все эти принципы убрали. Страна живет без закона. Страна живет, руководствуясь текущими соображениями власти.
А ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный сравнил сегодняшнюю ситуацию в стране взаимодействия власти и правозащитников с годами советской власти. По его мнению, разница невелика.
Не все до конца понимают, что вообще происходит у нас в стране. Пономарев процитировал тут некоторые вещи. Ну, можно цитировать Патрушева примерно с такими же тезисами. А я вам хочу сказать о том, что за последние годы подверглись преследованиям по политическим мотивам Александр Никитин, Николай Щур, Григорий Пасько, Виктор Калядин, Владимир Сойфер, Николай Щуров, Валентин Моисеев, Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Юрий Хворостов, Виктор Акуличев, Виктор Ковальчук, Джон Тобин, Михаил Трепашкин, Сергей Бровченко, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Светлана Бахмина, Ольга Цепилова, Павел Люзаков. Если добавить сюда Чечню, где вообще глобальное нарушение прав человека и преследование по политическим мотивам, то в сравнении с Советским Союзом похоже, что, в общем, это почти одинаковые вещи.
Однако, несмотря на все это, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева настроена оптимистично.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что мы выступаем вместе, мы будем всегда защищать друг друга. И я не знаю, победим ли мы в бюрократических играх, но в общественном мнении, в глазах наших сограждан и Запада, я уверена, выиграем мы, а не те, кто осуществляет эти провокации.
Напомню, что менее чем через час в центре Москвы на Лубянской площади у здания Федеральной службы безопасности правозащитники выйдут на митинг под лозунгом «Власть против гражданского общества». Акция у здания ФСБ не санкционирована властями, но ее организаторы считают отказ властей в проведении митинга незаконным и намерены воспользоваться своим конституционным правом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и на очереди сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Сибирском военном округе возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. В Московском военном округе вспышка менингита. В инфекционное отделение военного госпиталя Подольска доставлены 29 солдат. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. В поселке Кедровый Красноярский край без отопления остаются около 2000 человек. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит международное совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна важная российская новость, о которой мы сейчас буквально несколько минут назад говорили. Российские правозащитники сегодня проводят акцию протеста у здания Федеральной службы безопасности под лозунгом «Власть против гражданского общества». Подробнее о протестах российских правозащитников в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, сегодня в 20:00 по Москве. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так уж получилось, что примерно в одно и то же время, по крайней мере, в один и тот же день Владимир Путин, время было разное, конечно, отвечал на вопросы огромного количества журналистов. Чуть позже президент США Джордж Буш зачитывал так называемую «The State of the Union Speech», речь о положении в стране и мире. Я уверен, что газеты полны сравнениями этих событий.
Наверняка. Но начнем, пожалуй, с первого, с откликов на вчерашнюю пресс-конференцию российского президента. Комментатор берлинской газеты «Tageszeitung» Клаус Хельге Донат назвал свою статью «Путин хвалит самого себя». Но в самом тексте он фактически пересказывает ответы Путина, почти ничего не добавляя от себя. Я цитирую. «За 6 лет его правления Россия окрепла. Тем самым экономические аспекты оправдывают принадлежность России к клубу «Большой восьмерки». Антидемократические тенденции, однако, вызвали в некоторых западных странах вопрос, а по плечу ли России председательство. Уверенный в себе Путин на это ответил, членство России абсолютно органично. Это место полагается ей как крупнейшей ядерной державе. Гораздо больше, чем берлинская Tageszeitung, позволяет себе журналист из еженедельника «Фокус» Борис Райтшустер. Кстати, вопреки мнению многих московских газетчиков, он отнюдь не эмигрант из России, а коренной немец во многих поколениях. В номере журнала, который вышел в свет сегодня, он помещает статью под заголовком «Гигантское пресс-шоу Путина». Я приведу выдержку. За 3.5 часа Путин ответил более чем на 60 вопросов, однако большинство реплик мало напоминало вопросы критической прессы. Скорее, это походило на воображаемые вопросы в анкетах, которые компании печатают в своих проспектах в целях саморекламы. «Столько любезности появилось не из воздуха», рассказывают посвященные. Пресс-служба Путина заранее раздает журналистам вопросы и не дает подозрительным, критически настроенным журналистам слова. Это скорее напоминает прием просвещения спросителей у царя, чем пресс-конференцию, язвительно заметил один иностранный корреспондент из Восточной Европы в кулуарах. На фоне постоянной лести президент очень чувствительно реагировал на критику из-за границы. «Есть записные советологи», — сказал он, — «которые не понимают, что происходит у нас в стране. С ними бесполезно разговаривать. Они заслуживают только одной реплики. Тьфу!» Это был Борис Райтшустер из мюнхенского еженедельника «Фокус». А французская левая газета «Либерасьон» комментирует другое вчерашнее выступление. Вы уже об этом сказали, Кирилл. Речь президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. Автор заметки — Паскаль Рише. И, естественно, для левой газеты критиковать президента Соединенных Штатов. «Вчера вечером президент, — пишет Паскаль Рише, — не мог не отметить всплеска деловой активности, который члены его команды считают результатом снижения налогов. Действительно, ведь рост в 2004 году, скажем, составил более 4 и более 3,5 в 2005 году процентов, естественно. Безработица остается весьма по европейским меркам низкой, а почасовая производительность труда высокой. Но, пишет журналист, этот рост пока не ощущает на себе средний американец. Участники опроса считают, что в экономике дела обстоят неблагополучно. Главное, что будет занимать рабочее время Буша в следующие 12 месяцев, это международное положение. И его линия будет определяться не речью, а тем, что будет происходить в Ираке, на переговорах между европейскими странами и Ираном, а также в израильско-палестинских отношениях. Вот, пожалуй, и все.
Таким образом, французская газета как бы отказывает Бушу в инициативе в проведении внешней политики и делает его, так сказать, заложником обстоятельств.
Это так, но нужно постоянно помнить, что каждая газета имеет свою идеологическую и политическую направленность, соответственно, и комментарии выглядят таким же образом.
Безусловно, если бы каждый из журналистов и комментаторов стал бы президентом, вы можете себе представить, что бы случилось в этом мире. Спасибо, Ефим. Это был обзор свежих европейских газет. В нашей студии был обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. А мы продолжим тему выступления президента США Джорджа Буша. Речь, напомню, называется «О положении в стране». Политологи считают, что после этого выступления рейтинг главы государства, неуклонно снижавшийся в последнее время, несколько поднимется. О главных пунктах речи Джорджа Буша рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Буш обратился к народу Америки, к законодателям и членам Верховного суда с 5-м ежегодным отчетом о том, что сделано и что планируется сделать его администрацией. Сама речь была рассчитана минут на 40, но с аплодисментами заняла почти час. В процессе подготовки было сделано свыше 30 вариантов текста. Первую половину речи президент посвятил внешней политике. Он сказал: «Наша страна поставила перед собой историческую долгосрочную задачу. Мы хотим покончить с тиранией в мире. Некоторые называют это идеализмом, но в реальности будущая безопасность Америки зависит от этого». Он напомнил, что в 1945 году в мире насчитывалось не более 20 демократических стран. Сегодня их 122. Половина человечества живет теперь в свободном обществе, но нельзя забывать о другой половине. Врагом демократии он назвал радикальный ислам, насаждающий идеологию терроризма и смерти. Они убивают школьников в Беслане, устраивают взрывы в Лондоне. Буш выступил против пораженчества и изоляционизма. Он сказал, что нельзя добиться мира, отступая, и здесь не может быть почетного отступления. Президент указал на успехи в строительстве демократического общества в Афганистане и в Ираке. Соединенные Штаты Америки поддерживают демократические реформы по всему Ближнему Востоку. Выборы, сказал он, играют важную роль, но это только начало. Демократия — это правление закона, это защита прав меньшинств, это крепкие демократические институты. Буш напомнил о выборах в Египте, в Палестине, но Хамас, сказал он, должен признать Израиль, разоружиться, отвергнуть терроризм и работать во имя мира. По поводу Ирана Буш сказал: «Страна оказалась заложницей небольшой группы клерикалов, которая изолирует и подвергает репрессиям собственных граждан. Иранский режим спонсирует терроризм на территории Палестины и в Ливане. Этому должен быть положен конец». Буш призвал мир к тому, чтобы не позволить иранскому режиму завладеть ядерным оружием. Американский президент обратился напрямую к гражданам Ирана. «Америка уважает вас и вашу страну. Мы уважаем ваше право выбирать собственное будущее и собственную свободу. Мы надеемся однажды стать близкими друзьями со свободным и демократическим Ираном». Вторая половина выступления президента была посвящена внутренним проблемам Соединенных Штатов. Буш призвал Конгресс возобновить действие спорных пунктов антитеррористического закона «Патриот Соединенных Штатов» и защищал законность тайного наблюдения за связью отдельных лиц на территории Соединенных Штатов с подозреваемыми в терроризме лицами за границей. Буш вновь призвал поддержать его план альтернативных энергоресурсов, который ослабит болезненную, как он сказал, зависимость Соединенных Штатов от иностранной нефти, особенно той, которой снабжают Америку страны в нестабильных районах мира. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная томская тема. В Томской области в прошлом году снизилась добыча нефти. Главные причины – финансовые проблемы ЮКОСа и, прежде всего, его дочерней компании «Томскнефть», которая почти полностью прекратила геологоразведку и эксплуатационное бурение. Судя по всему, такая ситуация продолжится и в этом году. К тому же судебные приставы провели проверку активов ЮКОСа на территории Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Скорее всего, это предприятие будет продано за долги. А сама Томскнефть может стать следующей в этой очереди. С подробностями наш корреспондент Мелани Бачина.
О том, что Томскнефть вполне может стать следующим конфискованным активом ЮКОСа, еще осенью во время визита в Томск говорил председатель совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко. Сегодня в администрации Томской области почти уверены в том, что Томскнефть продадут за долги. После того, как ЮКОСу были предъявлены налоговые претензии за 2004 год, в Томске не сомневаются, что государство вынуждает компанию распродавать свои предприятия. Уже называется и наиболее вероятный покупатель Томскнефти – это «Газпром». Смена собственника не меньше, чем на год остановит развитие компании. Будут свернуты программы по геологоразведке, объемы добычи нефти упадут еще больше, и это автоматически повлечет за собой снижение налоговых отчислений в бюджет, говорит заместитель губернатора Томской области Владимир Емишев.
С положительной точки зрения, когда меняется акционер, и у бедного покупает богатый акционер и вводит, заводит деньги, все равно это год разборов. Мы это знаем, видим по практике. Поэтому в любом случае, даже если завтра случится продажа Томскнефти, налоговые вещи, так они же останутся. То есть надо сегодня мощные финансы завести для того, чтобы рассчитаться по долгам за налоги и ввести как бы в эксплуатацию, сменить менеджмент. Поэтому в любом случае 2006 год, если случится то, о чем мы говорим, будут потери.
Томскнефть – самая крупная нефтедобывающая компания в Томской области. Около 30% налогов ежегодно она отчисляет в областной бюджет. Нефтяная компания является градообразующим предприятием города Стрежевой на севере Томской области. Мэр Стрежевого Алексей Трошин говорит, что продажа Томскнефти – это еще не самый худший вариант для компании и города.
Любая перемена, она всегда вносит раздрай в работу, пока будут налажены новые связи, придут даже хотя бы часть новых людей, это неизбежно потери. Реализация претензий государства к ЮКОСу через изъятие активов и смены собственника, я говорю, это еще не худший вариант. Вот худший, когда вот такая идет вялотекущее растаскивание и изъятие денег, живых денег со счетов, то есть полностью закрывается инвестиционная программа, социальная программа, и ведут предприятия к банкротству, вот это худший вариант. Конечно, для нас было бы и для области хорошо, если бы Томскнефть, кто там будет собственник, в принципе, не важно, чтобы не трогали текущую деятельность, не трогали структуру, коллектив и сложившуюся команду менеджеров.
Мэр Трошин обеспокоен тем, какую социальную политику в городе будет проводить новый собственник Томскнефти.
Я был в Нефтеюганске по Техе, чтобы сравнить, как Роснефть работает на этих территориях, как это чувствуется в муниципалитетах. Ну, к великому сожалению, ситуация в области социальной политики там ухудшилась. Те социальные проекты, которые были у муниципальных образований совместно с нефтяной компанией ЮКОС, они сейчас просто забыты. Есть различия в проведении социальной политики по нефтяным компаниям. Ведь и компания ЮКОС, она не сразу стала социально ответственной, социально ориентированной. Ведь это же прошли годы, и не дай бог, чтобы это повторилось и с другой компанией.
Обеспокоены в Томской области и судьбой еще одной социальной программы «Томскнефти». Это спонсирование футбольного клуба «Томь», выступающего в премьер-лиге российского футбола. Компания «Томскнефть» взяла футбольную команду под свое крыло совсем недавно. Решение сменить титульного спонсора было принято в связи с невыполнением обязательств со стороны прежнего спонсора – «Газпрома». И вот что будет с гордостью томичей клубом «Томь», если «Газпром» купит «Томскнефть»? Говорит Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
«Газпром» по правилам УЕФА Одна компания не может финансировать две команды высшей лиги. Поэтому «Газпром» отпадает автоматически. Основная тяжесть, конечно, лежит на «Томснефти» сейчас. Если с «Томснефти» что-то произойдет, ну, будем в футбол играть мы с «Кресом».
2005 год стал провальным для компании «Томскнефть». Не было капитальных вложений, не велись геолого-разведочные работы, падал уровень добычи нефти. Что будет с компанией дальше, в Томской области сегодня это один из главных вопросов. Губернатор Виктор Крес выражает беспокойство по поводу снижения инвестиций в нефтегазовую отрасль региона. Узел проблем вокруг основной добывающей компании «Томскнефть», дочернего предприятия «ЮКОС», за последний год так и не был развязан, с сожалением констатирует томский губернатор. Вопросов пока больше, чем ответов, хотя от будущего компании «Томскнефть» во многом зависит и будущее всего региона. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И еще одна важная сегодняшняя тема, праздничная, юбилейная. Сегодня первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину исполнилось 75 лет. Его эпоху и наследие ельцинских 90-х сегодня в студии «Свободы» обсуждает моя коллега Анна Качкаева, правозащитница Елена Боннар и публицист Сергей Пархоменко. Программа «Время гостей» в эфире «Свободы» в 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», «Новости науки» и «Истории Запада и Востока». Очень любопытная. Не пропустите на этот раз из Турции, которую Билл Гейтс хочет сделать форпостом компьютерного прогресса. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сибирском военном округе возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. Пострадавший до сих пор находится в нейрохирургическом отделении военного госпиталя в Новосибирске. В Московском военном округе вспышка менингита. В инфекционное отделение военного госпиталя Подольска доставлены 29 солдат. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Подсудимые, в частности, признаны виновными в вооруженном нападении на объекты МВД Ингушетии летом 2004 года, когда погибли 79 человек. В поселке Кедровый, Красноярский край, без отопления остаются около 2000 человек. В нескольких населенных пунктах России из-за аварий, вызванных морозами, более 60 тысяч человек остаются без воды. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит международное совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. В ней он коснулся важнейших международных проблем – борьбы с терроризмом, ситуации в Ираке и Афганистане и иранской ядерной программы. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 1 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В начале 70-х политзаключенные в одной из зон пермского лагеря положили начало традиции. 5 сентября отмечают День памяти жертв советских концлагерей. Но через два года, начиная с 74-го, День памяти перенесли на 30 октября. 1 февраля 1974 года Радио «Свобода» передавало материалы сам издата на эту тему.
В 36-м лагере есть традиция – 5 сентября отмечать День памяти жертв, павших в советских концентрационных лагерях. Заключенные призывают оппозиционные группы отмечать 5 сентября День памяти жертв лагерей. 5 сентября 1919 года был подписан Лениным декрет, постановление Совнаркома об исправительно-трудовых колониях, предназначенных для борьбы с классовым врагом. В знак протеста против чудовищных злодеяний в 36-м лагере 5 сентября 1972 года впервые и в 73-м году 5 сентября вторично отмечался этот день. Заключенные насыпали холмик, олицетворяющий могилу, вокруг нее поставили колючую проволоку и зажгли свечи. Осужденными, в зависимости от национальности и традиций, после минуты молчания были произнесены поминальные молитвы с упоминанием своих близких людей, погибших в лагерях, и многих-многих безымянных погибших. Христиане устроили поминальный стол. Вульф, Зальмансон и Менделевич прочли кадиш. Все это проводилось тайно. Каждая группа произносила поминания на своем языке. Там были русские, евреи, украинцы, армяне, литовцы. После традиционного мероприятия администрация проводила расследование, так как ей стало об этом известно, но не смогла выяснить зачинщиков. В 1972 году участвовали русские, Браун, Платонов, Чердынцев, Чесноков, украинцы, Лукьяненко, Покровский, Василик, евреи, Менделевич, Зальмансон, Черноглаз, Грилюс, Фролов, Суслинский, литовцы, Шилинскас, Кудирка, Николаускас, армянин Меликян, дагестанец Татоев, ассириец Садо. В 1973 году тоже отметили этот день, но последствия этого неизвестны. Заключенные призывают всех сочувствующих отмечать день 5 сентября.
Рассказ о традиции политзаключенных отмечать День памяти жертв советских лагерей. Радио «Свобода». 1 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Высокоэнергичные частицы космических лучей могут оказывать влияние на климат Земли, утверждают ученые из университета британского города Ридинга. Они сопоставили 50-летние ряды данных об интенсивности солнечного излучения, собранные на британских метеостанциях, с аналогичными данными об интенсивности космических лучей, которые оценивались при помощи счетчиков нейтронов. В итоге был получен вывод, что космические лучи могут обеспечивать до 20% дневной облачности на Земле. Космические лучи порождают в атмосфере ливни заряженных частиц, которые способствуют конденсации водяного пара, приводя к образованию облаков. Американские геофизики получили подтверждение того, что самые нижние слои земной мантии, прилегающие к ядру планеты, сложены из минерала постперовскита. Большая часть мантии состоит из минерала перовскита с химической формулой магний-силициум-О3, получившего название в честь российского геолога Перовского. 2 года назад в японской лаборатории было обнаружено, что при очень высоком давлении этот минерал переходит в особую форму, которую назвали постперовскитом. При этом переходе механические свойства вещества заметно меняются. Теперь американские ученые обнаружили, что если в глубине мантии находится неровный слой постперовскита толщиной до 300 километров, то это идеально согласуется с особенностями распространения сейсмических волн на границе земного ядра, которые ранее оставались необъясненными. Ихтиологический рекорд, о котором на прошлой неделе сообщали средства массовой информации, оказался ошибочным. Напомним, что британские специалисты нашли в болотах острова Суматра самую маленькую в мире рыбу длиной всего 7,9 миллиметра. Ее сразу объявили самым маленьким позвоночным животным в мире. Вскоре выяснилось, что в 1979 году группа австралийских и американских ученых обнаружила морскую коралловую рыбку таких же размеров, которую объявили самой маленькой в мире в прошлом году. Однако самой большой неожиданностью для охотников за сенсациями оказалось сообщение профессора Теда Питчи из Вашингтонского университета, который напомнил о малоизвестном виде глубоководных рыб, открытом еще в 1925 году. Самки этого вида имеют длину до 5 сантиметров, а вот самцы всего 6-7 миллиметров и паразитируют на самках, присасываясь к ним со спины. Именно эти рыбки-альфонсы и являются настоящими рекордсменами мира. Позвоночных животных меньшего размера на Земле неизвестно.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. В Роттердаме продолжает работу один из самых известных в Европе международных кинофестивалей. За его работой следит наш специальный корреспондент, мой коллега Дмитрий Волчек.
Прошлогодний Роттердамский фестиваль прошел под знаком России. Главную награду получил фильм Ильи Хржановского «4», а в ретроспективных показах участвовали картины Евгения Юфита, основателя некрореалистического движения. В этом году российских лент в конкурсе нет, зато на два дня кинотеатр «Лантарн-Фенстер» превращен в филиал московского киноклуба «Синефантом». Фильмы братьев Олейниковых конца 80-х, в том числе знаменитые «Трактористы 2», ретроспективы видеоновелл Бориса Юхананова и Ольги Чернышовой и премьеры, в частности, фильм Павла Лабазова и Андрея Сильвестрова «Волга-Волга» по арт-проекту Владислава Мамышева-Монро. Так называемое «параллельное кино» в Роттердаме знают едва ли не лучше, чем в России, а многим режиссерам фестиваль оказывает финансовую поддержку. Фильм, который планирует снимать прошлогодний призер фестиваля Илья Хржановский, «Дау», по мотивам мемуаров Коры Ландау «Вдовы академика», включен в список 10 самых интересных проектов кинорынка «Синемарт». Пользуется успехом и впервые показанная в прошлом году в Венеции картина молчавшего с начала 90-х годов Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». Под надзором строгого конферансье Ренаты Литвиновой звезды советской оперы Араксия Давтян, Бибигуль Тулигенова и Роза Джаманова исполняют арии в сюрреалистических костюмах и немыслимых декорациях на разрушенном складе или в юрте в окружении овец. Самым же забавным фильмом с русским сюжетом оказалась ультра-трэшевая работа американского режиссера Джима Фина «Интеркосмос» – псевдодокументальная лента, будто бы существовавшая в странах Варшавского блока, в программе строительства коммунистических колоний на спутниках планет Солнечной системы. Разведывательный полет космонавтов из СССР, ГДР, Монголии и других стран начинается бравурно, а завершается плачевно. В конце 80-х корабли теряют связь с Землей, космонавты, страдающие запорами, потихоньку сходят с ума, а Валентина Терешкова, тоже член экспедиции, погибает от удушливых газов в атмосфере Титана. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Последнему музыкальному авангардисту Франции исполнилось 90 лет. Композитор Анри Дютилье выступает по радио и телевидению, дает интервью и вспоминает прошлое. Из Парижа передает наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
Это то самое музыкальное направление, которое обычно считают слишком высоколобым, слишком сложным, недоступным для понимания широкой публики и которое в музыкальных магазинах и французских библиотеках, где компакты можно брать на дом так же, как и книги, находится в специальном и, само собой, небольшом отделе под вывеской «Contemporain» – «Современная музыка». На самом же деле эта музыка сфер бывает чрезвычайно простой, настолько простой, что ее используют для иллюстрации кадров природы, так как в ней самой много природы. Но современный слушатель, то самое коммерческое большинство, привык к более явственной ритмической организации, а современная музыка Франсиса Пуленко, Жоржа Орика, Дариуса Мио, Артюра Онегера или Анри Дютилье не отмечена упрощенными ритмами, а следовательно непосвященными запоминается и воспроизводится с трудом. В России существует своя «Musique contemporain», свой музыкальный авангард. Достаточно назвать имена Шнитке, Денисова, Губайдулина и Щедрина. Композиторов, во многом развивавшихся под влиянием нововенской школы. И в России хорошо известны мэтры авангарда французского Оливье Мессиан, Пьер Булез и старейшина композиторского цеха, чье 90-летие нынче отмечают в стране Анри Дютилье. Дютюю родился в Анже, но рос в Дуэ. Нынче, в 90 лет, он вспоминает первую музыку детства – колокола.
Родители начали меня учить играть на скрипке, когда мне было 5-6 лет. Этот странный инструмент весьма трудный. Заставить скрипку звучать непросто. А я в этом возрасте, 6-7 лет, был увлечен, конечно же, этим инструментом, на котором как-никак играла мать. Играла плохо, но играла. И, конечно, братья мои и сестры все на чем-нибудь играли. Извлечь же из скрипки что-нибудь стоящее по тембру, произвести достойный звук было трудно. В то время как на фортепиано я усаживался за рояль и пробовал сымитировать, как это делают дети, обезьяничаю, все, что слышал, перезвон колоколов, со всеми обертонами. Я обнаружил эту тенденцию к воспроизведению звуков у многих современных композиторов, у Мессиана, к примеру.
Анри Дютюю у микрофона «Франс Культюр».
Подробнее рассказ о последнем французском авангардисте слушайте в очередном выпуске Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который подготовил и ведет Иван Толстой. Среди других тем программы – книга о России голландского переводчика Ханса Боланда, чешский фильм о спортсменах-пленниках, русские европейцы – традиционная рубрика этой программы, итак, русские европейцы Ильф и Петров. Европейский час радиожурнала «Поверх барьеров» впервые в эфире сегодня в 9 вечера, повтор завтра в четверг в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей «Время московское». Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сибирском военном округе возбуждено уголовное дело против военнослужащего, жестоко избившего сослуживца. В Московском военном округе вспышка менингита. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из 4 боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. В поселке Кедровый, Красноярский край, без отопления остаются около 2000 человек. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит международное совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Президент США Джордж Буш выступил с традиционной ежегодной речью о положении в стране. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. В Багдаде возобновился судебный процесс над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трефилов.
Россия по инвестиционной привлекательности входит в десятку ведущих стран. Об этом, ссылаясь на итоги развития страны в 2005 году, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. За минувший год, по его словам, внутренние и внешние инвестиции в экономику составили 120 миллиардов долларов, а объем национального фондового рынка вырос почти на 90%. Предстоящая с 2007 года полная либерализация движения капиталов между Россией и внешним миром, а также введение полной конвертируемости рубля, как считает министр финансов, еще больше увеличит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, по мнению вице-премьера Александра Жукова, этому же будут способствовать изменения, которые правительство собирается вносить в налоговую систему страны.
Мы будем продолжать снижение налогов и улучшение налоговых процедур. В 2006 году будут введены в действие поправки к налоговому кодексу, которые направлены на стимулирование инвестиций по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль и стимулирование научных разработок.
Российские власти до конца 2006 года в рамках реализации национального проекта здравоохранения планируют выделить более 20 миллиардов рублей на закупку медицинского оборудования и медикаментов, а также на переподготовку медицинских кадров. В частности, как сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев, правительство рассчитывает в ближайшие два года повысить квалификацию более чем 1/3 медицинских работников.
Практически каждый второй врач, работающий в первичном звене здравоохранения, проходил переподготовку более 10 лет назад. Причем речь идет о людях, которые получили медицинское образование довольно давно. Согласно ведомственной статистике, около 60% практикующих врачей – это люди старше 50 лет, а 30% – это люди уже пенсионного возраста. И, к сожалению, молодежь не стремится идти в поликлиники, а тем более брать на себя сложную участь участковых врачей.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2006 года снижается до $160.80 за тонну. Сейчас ее ставка составляет $179.60 за тонну, что на 30 центов ниже рекордного показателя, действовавшего с 1 октября по 30 ноября 2005 года. Пошлина на экспорт нефти из России пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Текущие цены на российскую нефть Urals примерно 55 долларов за баррель или $400 за тонну. Австрийский Райффайзенбанк достиг соглашения о покупке 100% акций российского Импексбанка, примерно за $550 миллионов, говорится в сообщении Райффайзенбанка. Сделка должна быть одобрена австрийскими органами финансового контроля, Центральным банком России, а также антимонопольными ведомствами двух стран. Импексбанк был основан в 1993 году. Сейчас он входит в число 30 крупнейших в России кредитных организаций, список которых ежемесячно публикует Центральный банк. Ведущие российские ликероводочные заводы, остановившие производство с начала года, по-прежнему не могут возобновить свою работу из-за отсутствия специальных федеральных марок нового образца. Их выдачу Федеральная налоговая служба обещала начать с 31 января. В этой связи, по экспертным оценкам, в России на внутреннем рынке легального алкоголя может возникнуть дефицит, говорит член правления Национальной алкогольной ассоциации Алексей Егармин.
Товарный запас производителей по состоянию на 1 января примерно составлял там, месячный шаг. Так примерно все рассчитывали, что за месяц, наверное, разберутся вот с этим со всем делом, чтобы, значит, процесс торговли был непрерывен. Естественно, что никто не рассчитывал вот под такие большие задержки, и сейчас товарный запас, конечно, у всех практически нулевой. Но я думаю, что тот информационный ажиотаж, который сейчас создан вокруг этой темы, позволит ответственным людям в этой сфере как можно быстрее эту ситуацию разрешить.
Федеральная резервная система США в 14-й раз подряд повысила процентную ставку на 0,25% до 4,5%. Вместе с тем, американский центральный банк исключил из своего заявления тезис о том, что он и впредь готов повышать ставку размеренными темпами. Заседание Федеральной резервной системы в последний раз прошло под председательством 79-летнего Алана Гринспена. Накануне американский Сенат одобрил назначение на этот пост бывшего экономического советника президента США Бена Бернанке. Он приступит к исполнению новых обязанностей 1 февраля. Вместе с тем, по мнению аналитиков, смена руководства Федеральной резервной системы не приведет к заметным изменениям финансовой политики США. Так считает и главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Преемник достаточно известный в академических кругах человек, специалист высокого класса. Это серьезный, очень знающий макроэкономист. Поэтому думаю, что вот та гибкость, та линия, которую проводил Гринспен, она сохранится и в будущем. Я думаю, что, скорее всего, преемник будет также оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, на изменения в бюджетной политике.
Германо-французский производитель спортивных товаров Adidas Salomon завершил покупку своего конкурента американской компании Reebok. Стоимость сделки составила $3.8 млрд. Таким образом, Adidas Salomon увеличил свою долю на международном рынке спортивных товаров примерно до 28%, что на 3% меньше, чем у лидера американской компании Nike. Курс доллара на сегодня 28 рублей 13 копеек, на завтра 28.10. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, курс на четверг 34.13. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Эту страну посетил глава корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он заявил о своих планах сделать Турцию одним из главных производителей компьютерной техники и программных продуктов. Тему продолжит наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Я счастлив, что турок. Занятия в университетах Турции начинаются с пения национального гимна. Однако некоторые стамбульские студенты изменили известные слова, и теперь каждое утро, начиная учебу, то ли в шутку, то ли всерьез поют «Я счастлив, что есть Билл Гейтс». Известие о том, что Билл Гейтс хочет превратить Стамбул в столицу высоких технологий, вызвало настоящий бум у молодежи. Новость обсуждается на всех интернет-сайтах, в университетах страны проходят отборочные конкурсы для будущего персонала. Студентка Стамбульского технического университета Арзу утверждает, что будущий технический город уже стал символом новой жизни. Силиконовую долину создали несколько 30-летних инженеров из Калифорнии. В последние годы она стала центром мировой электронной мысли. Средняя зарплата там около 80 тысяч долларов в год. Такую же силиконовую долину построят в Стамбуле. Слышала, что переговоры между нашими властями и компанией Microsoft продолжаются уже второй год. Идут поиски наиболее подходящего места. Говорят, что среди возможных кандидатов один из стамбульских районов Умрания. Район Умрания – один из самых консервативных в Стамбуле. Бородатые мужчины, женщины в черном. Здесь в основном живут правоверные мусульмане. Известие о том, что на соседних улицах будут расхаживать строители в бейсболках и джинсах, у местных жителей вызвало настоящий шок. По некоторым данным, жители именно этого района организовали митинг протеста во время недавнего приезда Билла Гейтса в Стамбул. По информации прессы, они закидали машину хозяина Майкрософта яйцами и потребовали, чтобы он убирался обратно в Америку. У микрофона участник митинга протеста Ахмед. «Мы не желаем, чтобы с нами по соседству находилась американская компания. Наши отцы и деды с большим трудом создали традиции, уклады, которыми мы живем. Американское кино, а теперь и американское производство у нас под окнами, разрушат нашу религию и мораль. Думаю, что жители округи проведут серию митингов протеста против начала строительства в нашем районе». Однако правящая исламистская партия придерживается иного мнения. На встрече с Биллом Гейтсом премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что окажет всяческую поддержку этому грандиозному проекту. «Строительство силиконовой долины в Турции станет небывалым толчком для всей экономики страны. Этот стратегически важный проект ускорит развитие информационно-технологической сферы и позволит трудоустроить молодежь. Мы планируем инвестировать в проект более 400 миллионов долларов и предоставим всем компаниям, занятым в нем, ряд значительных налоговых льгот». Центр под названием «Технокент» построят на площади около 100 тысяч квадратных метров, по примеру Силиконовой долины, расположенной между американскими городами Сан-Франциско и Сан-Хосе. Турецкая Силиконовая долина станет технологической базой для стран Ближнего Востока и Африки. Это будет индустриальная зона с четкой планировкой. Сюда переедут более 150 компаний, занимающиеся информационными технологиями. Мехмед Каплан, журналист, автор публикации о новых технологиях, утверждает, что здесь смогут найти работу более 500 тысяч человек. Для Турции, самой молодой страны в Европе, проект крайне важен. Уровень безработицы растет. В стране около 3 миллионов безработных. Среди них в основном молодежь до 30 лет. Европа считает высокий уровень безработицы основным препятствием для вступления Турции в ЕС. Билл Гейтс поможет решить эту болезненную проблему. Эксперты связывают решение компании Microsoft о начале строительства нового центра разработки информационных технологий в Турции с выгодным географическим положением страны и ее соседством с Ближним Востоком. Однако некоторые утверждают, что для Билла Гейтса это скорее вынужденный шаг. Процесс развития в американской Силиконовой долине в последние годы явно замедлился, и развитие инновационных технологий на другом континенте может дать новый, небывалый толчок этому бизнесу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – юбилейная. Первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину сегодня исполнилось 75 лет. О торжествах по этому поводу и о политическом наследии юбиляра в начале следующего часа нашей программы, сразу после выпуска новостей. Также мы поговорим о сегодняшнем митинге правозащитников на Лубянке и множество других тем. Оставайтесь на волнах свободы.
Горбатая гора, история однополой любви двух ковбоев, имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org